говорит Радио Свобода. В эфире специальная программа «Час книги». У микрофона Виктор Резунков. В Петербурге вышла в свет изданная совместно Государственным университетом Высшей школы экономики, Институтом экономической школы и издательством «Экономикус» книга под названием «СССР после распада». Как сказано в предисловии к этой большой исследовательской работе, цитирую, «прошло 15 лет после распада Советского Союза. Это вполне достаточный срок для того, чтобы начать подводить некоторые итоги независимого существования государств, находящихся на постсоветском пространстве». Конец цитаты. И сегодня мы решили пригласить к нам в студию трех авторов из числа тех, кто проводил это исследование. Они не только ученые, кандидаты политических и экономических наук, но и активные журналисты. Их публикации, постоянно появляющиеся на страницах петербургского еженедельника «Дело» и в других средствах массовой информации, и легли в основу исследования, объединенного в книге «СССР после распада». Причем наш выбор не случайен. Три страны на постсоветском пространстве – Россия, Украина и Белоруссия – представляются, по-моему, наиболее интересными в плане анализа тех политических процессов, которые в них происходят. Так ли это, мы еще обсудим. Ну, сегодня у нас в гостях заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман, автор исследования под названием «Украина. Фрагментированное пространство», вошедшего в книгу «СССР после распада». Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
И политический обозреватель газеты «Дело», автор исследования под названием «Беларусь. Закрытое общество» Андрей Заостровцев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. И по этому же телефону нашим слушателям мы предлагаем ответить на сложный такой вопрос. В чем вы видите общее, а в чем разницу в тех политических процессах, которые мы наблюдаем сегодня в России, Украине и Беларуси? Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Мой первый вопрос Дмитрию Травину. Как появилась идея создания такого сборника исследований, как «СССР после распада»? Какую вы ставили цель, какую ставили цель создатели?
Примерно года полтора-два назад мы стали задумываться о том, что, хотя вообще-то существует много исследований о том, как развиваются постсоветские республики, но эти исследования часто страдают одним-двумя ведущими такими недостатками. Они часто очень политизированы. Исследованиями занимаются бывшие политики, люди, так или иначе участвовавшие в процессах. Поэтому, даже если они стараются исследовать объективно, они не всегда могут сохранить эту объективность просто по определению. Кроме того, некоторые исследовательские центры, они просто откровенно играют в политические игры, они занимают ту или иную позицию, скажем, применительно к оранжевым событиям на Украине. Некоторые центры были или на той, или на другой стороне. И вот мы задумались, что скоро 15 лет Беловежских соглашений, 15 лет распада Советского Союза. Хорошо было бы примерно к этому времени провести некую аналитическую работу, в которой мы показали бы, как развивались республики за это постсоветское время, что получилось. Здесь не было задачи открыть какие-то, сделать какие-то такие вот гениальные открытия, но обобщить, проанализировать, понять общую характеристику процесса, к этому мы стремились. Началась работа над книгой с публикацией в газете «Дело». Примерно на протяжении года у нас в газете в каждом номере появлялись статьи с анализом истории развития тех или иных республик. Андрей Заостровцев, Владимир Гельман – это два ключевых автора. Кроме того, в этом исследовании участвовали также Николай Добронравин, Борис Колоницкий и Дмитрий Ланько. Когда накопилось определенное количество таких публикаций, пришла мысль о том, что надо сделать более серьезное, более развернутое обобщающее исследование, и в конечном счете все это вылилось в книгу. Я не являюсь автором книги, но я являюсь, скажем так, инициатором той работы, которая началась вот полтора года назад.
Дмитрий, ну вы не возражаете, если Владимир Гельман будет представлять Украину, скажем так, да, а Андрей Заостровцев будет представлять Белоруссию, вы будете представлять Россию, ну, скажем так.
Я с удовольствием это сделаю, поскольку я довольно много и профессионально занимаюсь исследованиями по России, и кое-какие книги на этот счет у меня тоже есть.
Ну, давайте с самого начала. На самом деле очень интересно, хотелось бы представить, как исторически выглядели, скажем, страны, которые мы обсуждаем, на момент подписания Беловежского соглашения. Давайте начнем с Украины. В чем особенности было на тот период развития этой страны, Владимир Гельман?
Да, Украина отличается тем, что этой стране по ряду причин присуща такая глубокая фрагментация ее политического класса. И это связано не только с историческим размежеванием между Западом и Востоком Украины, но и тем, что в советский период там сложились достаточно устойчивые такие региональные политико-экономические группировки, ну, которые принято еще называть кланами, в Днепропетровской области, в Донецкой области довольно влиятельные группы интересов были сосредоточены в Киеве. И это создало, с одной стороны, большие проблемы для политического развития Украины. Там сложилось после распада Советского Союза очень такое сложное политическое устройство, где ни одна из группировок элиты не могла претендовать на такие доминирующие позиции. Но, с другой стороны, это привело к тому, что в Украине не сформировалась ситуация, когда какой-то один политик или какая-то одна группировка могла бы захватить всю власть в стране и удерживать ее независимо от других групп. Украинским политикам все время приходилось и сейчас приходится вступать в сложные переговоры и искать компромиссы. И в этом смысле, как показала практика, худой мир, в общем, лучше доброй ссоры, если сравнивать, скажем, судьбу украинской политической системы, например, с тем, что происходило и происходит в Беларуси, а последние годы и в России. И корни вот такого фрагментированного пространства, они, как я уже сказал, были заложены в советский период, во многом предопределив все последующие политические события в Украине.
В своей статье вы называете это режимом бесформенного плюрализма. Можно назвать и сейчас нынешний режим на Украине режимом бесформенного плюрализма?
Вот как раз сейчас там происходят очень серьезные изменения. Они начались во время событий, которые у нас получили название «Оранжевая революция», но связаны они были не только с всем известным противостоянием там, на Майдане Незалежности, но прежде всего с тем, что в Украине была изменена Конституция. В Украине была довольно серьезно ограничена президентская власть. Парламент получил возможность формировать правительство на основе парламентского большинства. Этот процесс происходит с очень большим трудом. Вот все то, что наблюдается уже в течение последнего месяца, говорит о том, что чрезвычайно сложно формируется эта новая политическая система. Но она формируется, и тот факт, что, скажем, украинские политики даже в ситуации такого кризиса ищут выход из тупика на основе поиска компромисса, в отличие там и от России, и от Беларуси, где происходил распуск парламента, говорит о том, что все-таки шанс на построение демократических институтов в Украине остается, хотя, конечно, этот процесс идет с очень большим трудом.
Спасибо, Владимир Гельман. Мы продолжим после объявления.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Элла Фицджеральд и Дюк Эллингтон, герой программы «9 минут джаза».
Издатель Виталий Бабенко, гость Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, в эфире специальная программа «Час книги». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин, политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и политический обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев. Андрей, у меня к вам теперь вопрос. В каком состоянии встретило подписание Беловежского соглашения Беларусь?
Может быть, начнем с экономики. В то время Белоруссию называли сборочным цехом Советского Союза. Она специализировалась на машиностроении, а машиностроение, как известно, советское было практически неконкурентоспособно. Страна лишена, как известно, также природных ресурсов, поэтому это создало очень большие проблемы на пути перехода к рынку. С точки зрения белорусской элиты, она была более советской, чем, скажем, московская партхозноменклатура, и практически не мыслила себя вне Советского Союза. Национальные движения были, Белорусский народный фронт, если кто-то помнит, был такой лидер Поздняк, но вот даже на взлете он, этот фронт набирал где-то в районе 10% голосов. Это было его максимальное достижение при выборах, первых более-менее свободных выборах, белорусский, скажем так, парламент. И в отличие, скажем, от Прибалтики, вот это направление, что ли, движение общественной мысли было слабо. Да, еще очень важно заметить про исторические корни, что если прибалтийские республики, они были в течение почти 20 лет самостоятельными странами со своей государственностью, то у Белоруссии такого периода не было, как известно, и это тоже сказалось на последующем ее пути.
Хорошо, вопрос Дмитрию Травину. Россия как встретила вообще подписание Беловежского соглашения?
Естественно, то, о чем мы сейчас услышали от Владимира и Андрея, нам прежде всего интересно для понимания нашей собственной ситуации. Почему в России вот сложилось именно так, а не по-другому? Я думаю, вот эти вот ключевые замечания, которые сделали мои коллеги, они помогают разобраться в ситуации. С одной стороны, в России, конечно, не было такого фрагментированного пространства, как на Украине. Российская элита в какой-то степени была расколота, поэтому мы прошли через несколько этапов, когда вот этот раскол так или иначе сказывался. Ну и трагические события октября 93-го года, конечно, сказались. И в более явной, наверное, форме уже не кровопролитные столкновения, а мирные события 99-го года, когда российская номенклатура совершенно откровенно создала две партии власти. Сейчас уже про это стали забывать, но наша единая Россия, которая кажется единой, на самом деле состояла первоначально из двух основ. Это движение «Единство», «Медведь» так называемый, и «Отечество», которое создавал Лужков. Потом уже после поражения «Отечества» они объединились. Но вот сам факт того, что это смогло объединение произойти, показывает, что серьезного раскола в нашей российской ситуации не было. Были силы, которые способны были объединять различные группировки элиты. Даже если элиты были этим недовольны, они, скрипя зубы, все-таки объединялись. А с другой стороны, в России не было все-таки такой глубоко провинциальной ситуации, как в Белоруссии. Особенно в Москве, хотя и в нашем Петербурге тоже, существовали серьезные интеллектуальные элиты, ориентированные на европейские культурные ценности, и во многом под их воздействием начались реформы сразу после распада Советского Союза. Конечно, эти реформы не были реально проведены либералами. Это глубокое заблуждение. Здесь гораздо больше была роль покойного Бориса Николаевича Ельцина. Он, собственно, разруливал, он определял, как пойдет развитие событий. Но все-таки Ельцин к интеллектуалам прислушивался. А позиция Шушкевича в Белоруссии была гораздо менее устойчивой. И Шушкевич очень быстро лишился власти, в отличие от Ельцина, который фактически смог осуществить все основные реформы.
Если продолжать наш разговор в том же направлении, я бы хотел как раз сейчас, чтобы вы сказали о том, как за эти 15 лет изменились режимы тех стран, которые мы обсуждаем. Да? Вот возьмем опять Украину.
Да, действительно, в Украине процесс складывания политической системы проходил крайне сложно и мучительно. И тем не менее, такая тенденция к уменьшению фрагментации там налицо, особенно после того, как вот в 2004 году произошла оранжевая революция, произошло новые президентские, затем парламентские выборы, и в украинском парламенте на сегодняшний день 5 политических партий представлено, в то время как еще в прежнем созыве было в Верховной Раде 14 фракций, например, очень много.
А чем объясняется такое большое количество? И сейчас даже обычный россиянин не может разобраться в том процессе, который происходит на Украине из-за такого количества партий.
Это связано с тем, что, как я уже сказал, там существовали и, скажем, группировки по такому региональному признаку, и, собственно, самая крупная — это партия регионов Украины. Она фактически родилась из такой активности Донецкой финансово-промышленной группировки. Там существуют достаточно мощные национальные движения на западе Украины. Наконец, там очень большую роль играли такие политические предприниматели, те, кто строил свою политическую карьеру через выборы, через парламент, участвуя и в уличной борьбе. Ну, достаточно назвать имя Юлии Тимошенко, очень яркого такого политика. Вот на сегодняшний день такой период детских болезней, фрагментации, в общем, уходит в прошлое. Я думаю, что в Украине вряд ли сложится такая вот двухпартийная система. Очевидно, что размежевания там более сложные, но, тем не менее, этот процесс налицо, и трудно пока сказать, как именно разрешится кризис нынешний на Украине или в Украине, но скорее можно ожидать, что большинство из ныне сложившихся, сформировавшихся политических сил, они останутся на политической карте Украины, и от того, насколько успешно они смогут находить компромиссы и решать принципиальные проблемы политического развития страны, многое зависит. Я хотел бы обратить внимание на то, что вот у нас очень часто представляют так, что там в Украине сплошь и рядом идет какой-то беспорядок, что Украина развивается крайне неэффективно. Если мы посмотрим, например, на экономические показатели, темпы роста в украинской экономике выше, чем темпы роста российской экономики. И на самом деле довольно большой вклад в эти процессы внес еще будучи премьер-министром, нынешний президент Украины Ющенко. Собственно, он запустил процесс экономических реформ в этой стране. Поэтому я думаю, что если говорить о перспективе не того, что происходит завтра, а того, что произойдет через 10 лет, то я вижу, что Украина, в общем, проследует тем же путем, которым в начале 90-х годов пошли страны Восточной Европы, и ну, так или иначе, видимо, будет поглощена, скажем так, западным миром. Так что мои перспективы, с моей точки зрения, перспективы Украины достаточно оптимистические.
Спасибо, Владимир Гельман. Это была Украина. Теперь по поводу Беларуси. Но я хотел бы прежде зачитать, Андрей, вашу маленькую цитату из вашей статьи под названием «Беларусь. Закрытое общество». «Рассматривая процесс формирования белорусской автократии, нередко поражаюсь тому, насколько неоригинальна путинизация России. Случается, что последнее повторяет отдельные шаги Лукашенко даже в деталях. Такое сходство породило в рядах белорусской оппозиции подозрение несколько параноидального характера. Не ставленник ли Лукашенко российских спецслужб, которые навязали его Беларуси, чтобы использовать Братскую республику как полигон для своих управленческих экспериментов? И подозрения подобного рода характерны не только для белорусской оппозиции. В России, да и за рубежом, существует мнение, что Путин на Беларуси проверяет, какой уровень диктатуры окажется приемлемым для бывших советских граждан». Конец цитаты. Замечательно. Очень интересно. Могли бы рассказать. Действительно, есть основания для таких.
Да вот получается такая лакмусовая бумага. Машка, что ли, как говорят химики, но тем не менее, вот это сходство все-таки предполагает и некоторые существенные различия. Вот дальше у меня в статье говорится о том, что знаменитый польский политолог, один из лидеров солидарности, идеологов солидарности Адам Михник, так охарактеризовал в тот период Лукашенко, что он не российская марионетка, он советская кукла. Соответственно, Лукашенко выразитель, конечно, интересов белорусской номенклатуры, которая, в отличие от российской, не захотела даже до ограниченных реформ. Сегодня мы имеем абсолютное доминирование государственной собственности в Беларуси, то есть собственности, контролируемой бюрократией. Но надо сказать, что, в общем-то, по всей видимости, все шаги Лукашенко Россия не повторяет. Вот если верить последнему, заявлению Владимира Путина из его послания о том, что он уже все, больше президентом не будет, это его как бы последнее послание. Лукашенко пошел другим путем. В 2004 году проходил так называемый референдум, который кроме России, ну и там, скажем, Узбекистана и подобных стран никто не признал в Европе, где, в общем-то, была изменена конституция, и сейчас президент Лукашенко может избираться сколько угодно. И вот в 2006 году прошли выборы, где как бы он был выбран снова президентом на новый срок. Таким образом, здесь есть и различия.
Андрей, скажите, вы в своей статье пишете, в своем исследовании пишете о том, что Лукашенко, собственно говоря, свою лукашенизацию в Беларуси начал с реформы жесткой местного самоуправления. Это он сумел осуществить эту реформу за 3-4 месяца, а Путину на это потребовалось чуть ли там, не знаю, 6 лет, да, Беслан и так далее. Вот могли бы вы провести параллели между этими двумя процессами?
Да, конечно, это довольно просто, ведь Россия все-таки в 90-е годы были заложены на основы рыночной экономики и даже, я бы сказал, основы правового общества некоторые, хотя очень слабенькие, основы демократии, народовластия и так далее. Ну, соответственно, вот в России мы видим трех, как бы, звенную, трехуровневую систему государственной власти, как в федеративной стране. Соответственно, Белоруссия — это унитарное государство. Но, тем не менее, там вначале были довольно большие полномочия у муниципальной власти, которые, естественно, Лукашенко не мог с этим мириться. Это выходило из-под контроля президента, его администрации. Он быстро это отменил. Ну, а в России аналогом является, соответственно, централизация в форме устранения выборов губернаторов, в форме, значит, возможного роспуска региональных парламентов, если они на третий раз, по-моему, да, если не так, Владимир Гельман меня поправит, не согласятся с выбором президента и так далее. Ну, в общем-то, процессы похожие. Хотя, надо сказать, вот я бы еще одну фразу добавил, что Белоруссия в 90-е годы гораздо сильнее сопротивлялась становлению авторитаризма Лукашенко, ну, во всяком случае, сильнее, может быть, гораздо, это не то слово, чем Россия в начале 21 века.
Спасибо большое, Андрей Заостровцев. Я напоминаю нашим слушателям, что с 19 до 21 часа итоги недели на радио «Свобода» подведет Дмитрий Волчек. Темой «Прощание с Борисом Ельциным и эпохой 90-х», «Бронзовый солдат поссорил Эстонию и Россию», «Другая Россия вновь попыталась провести марш несогласных в Нижнем Новгороде», памяти Мстислава Ростроповича. А продолжение нашей программы «Час книги» слушайте после краткой сводки новостей.
МИД Эстонии передал посольству России в Таллине сведения о россиянине, убитом во время беспорядков в ночь на пятницу. Погибший Дмитрий Ганин, 87-го года рождения, скончался он в больнице от ножевого ранения в грудь. Эстонские власти подчеркивают, что полиция не может иметь к этому никакого отношения. Беспорядки, вспыхнувшие после сноса памятника воину-освободителю, продолжаются в Таллине две ночи подряд. Были задержаны несколько сот человек, большинство отпустили, но около 100 задержанных находятся под стражей на складе морского терминала, сообщили Радио Свобода члены движения «Ночной дозор». По их словам, одного забили до смерти. В Москве в Большом зале консерватории идет прощание с Мстиславом Ростроповичем, скончавшимся вчера на 81-м году жизни. По окончании гражданской панихиды гроб будет перевезен в храм Христа Спасителя, где пройдет отпевание. Похороны всемирно известного музыканта состоятся завтра на Новодевичьем кладбище. В Воронеже, где жили отец и дед Ростроповича, может появиться улица его имени. В Петербурге в храме Иоанна Богослова сегодня прощаются с Кириллом Лавровым, актером, художественным руководителем Большого драматического театра имени Товстоногова. Лавров скончался в пятницу в возрасте 81 года. В Нижнем Новгороде задержаны 11 участников марша несогласных, в том числе и организаторы акции. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, организаторы марша планировали собрать более 500 человек, но пришли всего несколько десятков. Одно из главных требований, прозвучавших на митинге, — сохранить исторический центр города. Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 10 тысяч рублей. МИД Франции подтвердила факт освобождения в Афганистане французской сотрудницы гуманитарной организации, захваченной талибами 3 недели назад в провинции Нимрос. Ранее об этом сообщил представитель талибов. Афганские власти сообщают, что в результате авиаудара сил НАТО в юго-восточной провинции Хост убиты 13 талибов.
Говорит радио «Свобода», в эфире специальная программа «Час книги». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин, политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и политический обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев. Мы обсуждаем книгу исследования «Россия после СССР после распада» на примере политических процессов в 3 государствах, находящихся на постсоветском пространстве – России, Украины и Белоруссии. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде — радио «Свобода». Дмитрий Травин, ну, теперь ваша очередь подвести, скажем так, итоги 15-летнего развития после подписания Беловежского соглашения, то, что Россия.
Ну, самое интересное в эволюции России как раз вот то, о чем, по сути дела, только что говорили применительно к Белоруссии. Если где-то в начале пути нам казалось, что Лукашенко – это совершенно другой вариант, то сегодня мы находим все больше сходств, и даже возникают вот такие вот интересные гипотезы, как ту, которую Андрей изложил в своей части книги. А с чем это связано? Я думаю, здесь важно вот что отметить. Если мы до сих пор в основном говорили о принципиальных политических различиях в устройстве наших государств, то я бы все-таки выделил и очень важное ментальное сходство. И вот это вот ментальное сходство может быть по большому счету важнее политических различий. Все мы вышли примерно из одной ситуации. Мы вышли из одной страны. И в этой стране, несмотря на то, что, скажем, в Беларуси было больше машиностроения, а в Украине были фрагментированные элиты, народ мыслил примерно одинаково. За исключением, может быть, крайних точек, скажем, с одной стороны Средней Азии, с другой стороны Республик Прибалтики. И вот это общее ментальное ощущение, оно в значительной степени определило реакцию народа на те импульсы, которые посылают политики. Как бы ни складывалась по-разному сегодня ситуация в 3 основных наших государствах, доминирующим фактором их развития, на мой взгляд, и вот здесь, может быть, коллеги со мной не согласятся, является популизм. Популизм политиков и активная поддержка народом именно политиков-популистов. Лукашенко сформировался как явный популист. Другое дело, что потом он уже узурпировал власть и использовал самые разные механизмы, апеллируя к дубинкам милиционеров, а не, собственно, к популизму как таковому. Но в основе он популист. Юлия Тимошенко – классический популист. И если мы посмотрим на действия различных участников украинской фрагментированной элиты, то мы обнаружим, что те или иные популистские начала присутствуют практически у всех. Может быть, их меньше у Ющенко, у нашей Украины, но в бьюти-блоке Юлии Тимошенко, в Донецкой этой группировке, создавшей партию регионов, популизм, конечно, классический. И Россия тоже оказалась очень щедрой на популизм. Помним выборы 96-го года: голосуй сердцем, не умом, не желудком, а голосуй именно сердцем. И поддержка, сегодняшняя поддержка Путина также основывается на популизме. И вот когда политик видит, что популизм – это главный способ работы с избирателем, главный способ работы с народом, он может в своих действиях очень сильно варьировать. Он не обязан уже говорить людям: вот я пообещал сделать то-то, вот проконтролируйте, сделал ли я действительно это. Политик говорит: я хороший, голосуйте за меня, поддерживайте меня, и при этом может поворачивать на 180 градусов своей политики. И народ, реагирующий не на реальную политику, а на своего любимого лидера, он также за этим лидером начинает поворачивать на 180 градусов. В этом мы все похожи, как мне представляется.
Сергей Михайлович, Москва, пожалуйста.
Алло?
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Рад приветствовать ведущего. Вот. У Резенкова всегда достойные программы, я доволен. Вот. А у меня вопрос, значит, к вашим визави. Вот, скажите, пожалуйста, вот вы написали люди книгу «Пролог», «Эпилог», туда-сюда, 50-е. Вот у меня вот какой вопрос по части СССР и все то, что произошло потом. Вот смотрите, нет СССР, нет советской власти, нет управляющей и руководящей силы КПСС, или как там, КПБ она называлась, вот. Разрушена промышленность, сельское хозяйство, народ вымирает, меньше табака, водки, меньше лекарств. Как вы думаете, чем отличаются реформы Ельцина от так называемых, от так называемого плана Адольфа Илоизовича Барбаросса?
Ну, понятно, вопрос, это вопрос. А есть ответ, да, вы Андрей,
знаете,
из Ростовцев.
Вот вопрос о вымирании, когда обычно здесь, я знаю, ссылаются на демографическую ситуацию. И приводят такие цифры, что вот рождаемость там в такие-то годы была такой-то, если бы она была такой же в 90-е годы, то у нас там 10 миллионов было бы дополнительно граждан России. Ну, по такой же логике я могу сказать, что был страшный геноцид в Швеции во второй половине 20 века, потому что взять цифры рождаемости во второй половине 19 века, наложить на вторую половину 20-го, посчитать разницу и сказать, что вот все эти неродившиеся – это результат геноцида в Швеции. А что касается уровня жизни, ну, в городах он, естественно, за период так называемый путинизма, он вырос, естественно, значительно вырос. Это одна из основ поддержки Путина, особенно в крупных городах, в нефтедобывающих регионах, само собой. Но, конечно, разрывы у нас очень большие в уровне жизни, и деревня, конечно, и маленькие города очень часто находятся в очень тяжелом положении.
Виктор, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так понял, что человек-то говорит, что не предположительно, сколько бы родилось, а он действительно цифры считает, сколько было людей в начале реформы и сколько осталось в России. Так, там как раз вот идет большое уменьшение. Чуть ли не на 10 миллионов. То есть это не предположительные цифры, это фактически. А у меня такой вопрос. Вот сколько получают пенсионеры в демократической России, и сколько, которые продают нефть? И сколько получают пенсионеры в диктаторской Белоруссии, которые покупают нефть?
Это вопрос хороший, он постоянно задается.
Это постоянный вопрос. Значит, в России средняя пенсия процентов на 30%. 40 выше, если считать по, в общем-то, курсу всего где-то вот в прошлом году, если взять средние пенсии. Ну, а что касается демократической России и диктаторской Белоруссии, то диктаторская Белоруссия, как вы сказали, она тоже продает нефть. Это специальный раздел в моем исследовании. Россия поставляла ей нефть, по крайней мере, до последнего времени по льготным ценам. А в Беларуси, как известно, еще с советских времен сохранились крупнейших два нефтеперерабатывающих завода. Один из них самый новейший был в Советском Союзе. Новополоцкий, и, естественно, продукты нефтепереработки уже по мировым ценам шли на Запад, поэтому Белоруссия выглядела по всем своим макроэкономическим параметрам, особенно последние годы, когда стали расти цены на нефть, как страна-экспортер нефти. Поэтому тут нельзя так разделять сейчас.
Пожалуйста, Дмитрий Таин.
Ну, я к этому еще бы добавил, что насчет, конечно, демократической России у нашего уважаемого слушателя очень устаревшие сведения. Боюсь, что этот вопрос где-то был вот так записан лет 15 назад, и повторяется. Значит, Россия наверняка могла бы иметь значительно более высокие пенсии, но недемократическая Россия за последние годы в своей финансовой политике взяла явный курс на милитаризацию. У нас очень много денег вкладывается в то, чтобы строились всякие новые вооружения, в том, чтобы поддерживать армию на большом объеме. И это, конечно, ну, война в Чечне, мы ее вели, потратили колоссальные деньги, сегодня вкачиваются туда безумные деньги, чтобы все это восстановить, а деньги разворовываются постоянно. Поэтому я думаю, что если бы Россия была более демократической, Троцкий, то тогда наверняка выиграли бы пенсионеры, наверняка выиграли бы бюджетники, потому что деньги перераспределялись бы в этом направлении. А вот в диктаторском варианте, конечно, деньги идут на неэффективные цели, но те, на которых могут наживаться определенные коммерческие структуры, которые посредниками являются в этом финансировании.
Эдуард, Петербург, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Меня интересует вопрос о том, насколько тот популизм, о котором говорили авторы книги, он воплощается в жизнь. То есть, мне интересен вопрос, насколько все-таки элиты делятся с народом. Я имею в виду как раз на, в сравнении наши три государства, Россия, Белоруссия и Украина. То есть, разговоры о том, что существует, к примеру, реально двигающаяся очередь в Белоруссии, они всегда остаются, как бы это самое, и в их уровнях информации, когда смотришь о том, что очередные люди получили бесплатные квартиры, и реально очередь движется, чего нет, конечно, вообще в России. То есть мне интересен вопрос, на самом деле, реально, делится ли власть с теми доходами, которые есть в Белоруссии, ну, на Украине более-менее знает ситуацию, нет, не делится. Ну и Россия на моих глазах, конечно, почти не делится.
Ну, понятно, спасибо, вот как интересный вопрос. Давайте по очереди так и пойдем. Украина, Владимир Гельман, пожалуйста.
На самом деле в Украине популизм действительно процветает, но главным образом он проявлялся в перераспределении собственности между разными элитными группировками. Ну, скажем, в бытность Юлии Тимошенко премьер-министром были пересмотрены многие приватизационные сделки, некоторые из которых действительно были сделаны в пользу там, той же самой донецкой группировки. И, конечно, эти шаги, ну, во-первых, довольно серьезно осложнили экономическую ситуацию в Украине, а во-вторых, понятно, что ну, простые граждане, в общем, от этого много не получили. В то же время проблема с популизмом заключается ведь не в том, что все оказываются облагодетельствованными. Облагодетельствованными в результате популизма получают какие-то конкретные группировки. Ну, скажем, региональные там, базы поддержки той или иной партии, того или иного лидера. Или какая-то важная социальная группа. Ну, вот так, как это было, скажем, уже Дмитрий вспоминал, выборы 96-го года, когда там задолженности по пенсиям погасили, зарплату бюджетникам выплатили, ну а через два года всей стране, в том числе эти шаги, аукнулись известным финансовым кризисом. Поэтому на самом деле, несмотря на то, что от популизма могут выиграть некоторые группы, в конечном итоге может оказаться, что в проигрыше окажутся все.
Александр, Андрей Заостровцев, простите.
Значит, естественно, любой диктатор со времен еще римских цезарев, а то и раньше, решает основную задачу. Сколько выделить, как бы, грубо говоря, себе и своей клике, там, армии, своим, так сказать, группам интересов, и сколько отдать народу, хлеба и зрелищ. Соответственно, эту же задачу решал и президент Лукашенко. Но вспомним, что тут был особый случай, что Белоруссия в наибольшей степени пострадала от чернобыльской катастрофы. И вот этот чернобыльский социум, многие социологи, политологи считают, что Белоруссия оказывает очень большое влияние. Но вот считается, что в 90-е годы где-то на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС уходило до 25% бюджета страны, хотя это, может быть, и завышенные цифры. А переселение людей обошлось где-то в 5 миллиардов долларов. Это огромная цифра для Белоруссии. Это примерно, ну, больше 20% ее годового ВВП, так скажем. Поэтому вот этот фактор имел очень большое значение в Белоруссии. Но не будем все сводить к этому чернобыльскому социуму. В Белоруссии проводится такая довольно хитрая политика поддержки уравнительности. Фактически от немногих конкурентоспособных предприятий средства перераспределяются в пользу множества неконкурентоспособных. Как бы конкурентоспособные принудительно берут на буксир неконкурентоспособных, и, естественно, вот эта небольшая поддержка создает какие-то маленькие гарантии, которые ну, очень удовлетворяют маленького человека, и который потом поддерживает, естественно, большого человека, батьку, как они его называют, Лукашенко, на выборах, на других мероприятиях.
Спасибо, Андрей Заостровцев. Александр, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, в отношении названия трудов ваших гостей, ученых, говорится, как развалился Советский Союз, развалился. Не развалился, а его развалили. Известно, кто его развалил. Это первое. Во-вторых, Россия и Российская Федерация в составе СССР строила социализм, строила. Она превратилась сейчас в криминальное государство. Белоруссия, вы сказали, неконкурентоспособная там ее продукция. Прекрасные трактора поставлялись во многие страны Беларусь. И сейчас она делает тяжелые грузовики, делает она тяжелые эти для армии, снабжения российской армии, и прекрасные холодильники продает, и говорит, что она не конкурентоспособна, ей не нужно, она в России все дает без всякой конкуренции.
Понятно, спасибо, Александр. Пожалуйста, Дмитрий. Да.
Собственно, одна из причин, почему надо было написать такую книгу, состоит в том, что некоторые исследователи людям совсем задурили голову с тем, что развалилось, не развалилось. И вот как раз пример, наш уважаемый слушатель эти взгляды транслирует, совершенно не осмысливая их критически. Значит, развалили, не развалили? Вот очень простой вопрос. Допустим, три человека, Ельцин, Шушкевич и Кравчук, собрались и на деньги американцев решили развалить Советский Союз. Допустим, хотя по определению это, конечно, полная чушь, но допустим. Возникает вопрос, а чего же потом, когда все эти люди ушли, Шушкевич ушел вообще моментально, Кравчук очень скоро, Ельцин тоже уже довольно давно ушел, чего же замечательные другие лидеры не смогли снова все это воссоздать? Уж Путин с Лукашенко могли бы запросто воссоздать хотя бы Союз России и Белоруссии. Уж Казахстан с Нурсултаном Назарбаевым или Узбекистан с Каимовым тоже нетрудно было бы сюда пристегнуть, а Таджикистан во всем зависимый от России и без всяких разговоров. Но знаете, ведь ничего не получается. Даже Путин с Лукашенко и то поссорились совсем недавно из-за газа, и все это мы знаем. Вот, поэтому книга как раз и написана для того была... Можно спорить о том, правильны выводы или нет. Мы, естественно, не говорим о том, что мы там умнее всех. Разные есть точки зрения. Но книга была написана для того, чтобы перейти вот от таких примитивных конспирологических рассуждений к серьезному научному анализу. Спорить с авторами книги нужно. Я сам с коллегами много спорю по этим вопросам. Но, конечно, вот не выдвигать такие вот примитивные соображения.
Я бы хотел обратить внимание вот еще на что. Дело в том, что, коли мы говорим о государствах на постсоветском пространстве, мне бы хотелось в конце нашей передачи немножко выйти за рамки нашей темы и поговорить о странах и Прибалтии. О том, что сейчас в Эстонии происходит, сейчас все говорят и пишут.
Причем о Балтии тоже есть глава в этой книге.
О Балтии, да, конечно, темы, конечно, да, разумеется. Вот поэтому я бы хотел немножко попросить вас, как ученых, как политологов, как журналистов, дать оценку происходящим событиям и что, собственно говоря, как вы воспринимаете то, что сейчас мы видим. Дмитрий Трайн, пожалуйста, начнем с вас.
Ну, я выскажу, может быть, странное такое соображение на фоне действительно трагических событий, которые происходят в Таллине. Я бы сравнил то, что происходит в Таллине, скорее с событиями, происходившими во Франции некоторое время назад. Вот погромы, там автомобили жгут и так далее. И в какой-то степени, может, в меньшей степени это похоже с событиями, происходившими в Будапеште, когда правые силы вывели людей на площадь, и они долго митинговали. Значит, что я имею в виду? События, когда полиция метелит народ, всегда неприятны и свидетельствуют о том, что власть недостаточно хорошо управляет страной. Но вот в странах Балтии, так же как в Венгрии, так же как и во Франции, эти события являются именно событиями полицейскими. Они не приводят к политическому кризису. Может, я ошибусь относительно Эстонии, но вот пока мой прогноз состоит в том, там прошли выборы совсем недавно, вот совсем-совсем недавно. И одна из партий пыталась сделать бронзового солдата ключевым фактором своей агитации. Ничего не получилось, партия выборы проиграла. То есть широкие слои электората на это не прореагировали. Поэтому я думаю, что, несмотря на весь трагизм сегодняшних событий, в Эстонии политических последствий, падения правительства, там, какие-то кризисы не будет. Так же, как не было, скажем, в Литве, когда там был импичмент президенту. Вот Россия, Украина, Белоруссия, несмотря на все внешние различия наших политических систем, это другая ситуация. Ситуация, основанная на популизме и на том, что политические кризисы возникают у нас постоянно, даже если диктатор, казалось бы, держится очень твердо.
Пожалуйста, Владимир Гельман.
Да, я хотел бы продолжить. Действительно, Эстонии, так же, как и другим балтийским странам, удалось сформировать достаточно устойчивые политические институты, которые, в общем, работают более или менее неплохо. С другой стороны, они не являются достаточно чувствительными к таким кризисным ситуациям и... Ситуация, когда, скажем, возникает действительно серьезный повод для недовольства какой-то части общества, она, скажем, не находит разрешения в рамках политической системы. Это не оправдывает ни в коем случае организаторов этих беспорядков, но в то же время очевидно, что у них не находится других средств доказать свою позицию, продемонстрировать свое неприятие той политики, которую проводят власти. И парадоксальным образом, вот эта ситуация напомнила мне не столько... те проблемы, которые возникали там во Франции, сколько те проблемы, которые возникают в нашей стране. Ведь вот наши телеканалы очень так активно показывают, как нехорошо ведет себя полиция в Эстонии. Однако совсем недавно полиция, наши силы МВД гораздо более жестоко обошлись с участниками российских акций протеста, которые, в отличие от эстонских, носили исключительно мирный характер. И в этом смысле вот так, как освещают наши официальные средства массовой информации происходящие события, ну, напоминает известное высказывание о том, что кто-то видит соринку в чужом глазу, а не хочет замечать бревно в своем собственном глазу.
Спасибо, Владимир Гельман. Андрей Застовцев, пожалуйста.
Я бы в основном здесь согласился с Владимиром насчет соринки и бревна, хотя, конечно, можно было и не запускать эту соринку в глаз. Но, как мы говорили, здесь популизм присущ политикам, и присущ он не только у нас, но и в Западной Европе. Возьмите во Франции кандидата типа Рояль, она популист типичный. Теперь непосредственно к этим событиям. Ну вот зачем ходить за... Во-первых, я бы вот что хотел сказать, что это перезахоронение и перенесение памятника, по крайней мере, пока, а не уничтожение могил, как у нас здесь иногда пытаются некоторые люди представить. Ну вот, скажем, принцесса Дагмара, императрица Мария Федоровна, был же перенесен ее прах из Копенгагена в Петербург, и все было нормально. Теперь аналогия, такие же точно события происходят у нас в Химках под Москвой. Соответственно, около шоссе там находились захоронения. Люди протестовали против переноса. Предположительно, там должно было быть какое-то строительство какого-то коммерческого развлекательного центра. Полиция с протестующими, милиция, ОМОН, ну, у нас, как известно, страна без прав, где ОМОН всегда прав, она уже, по сообщениям в интернете, она избила митингующих, когда они уже отправлялись назад, просто ворвалась в вагоны электрички и нанесла некоторым существенные травмы. Так что давайте сравним Химки, Таллин, ну вот...
Да, далеко и ходить не надо. Начались, например, сейчас работы по излечению останков на площади Мужества в Санкт-Петербурге, да, буквально сегодня. Хорошо, у нас осталось 2 минуты буквально. Я бы хотел попросить, вот только что мы слушали Андрея Заостровцева, давайте подведем итоги нашей программы. Все-таки как бы подведем 15 лет после распада СССР. Я понимаю, конечно, что эта тема очень огромная, но все-таки, Дмитрий Траин, 1 минута.
Я думаю, что страны за это время разделились на несколько групп. Страны Балтии вошли в Евросоюз и сформировали более-менее устойчивые политические системы, несмотря на все вот сегодняшние проблемы. С другой стороны, есть явные диктаторские режимы в Средней Азии, и между ними находятся вот те три страны, которые мы сегодня столь активно обсуждали, страны с большими перспективами, но и большими проблемами.
Владимир Гельман.
Ну, я согласен с Дмитрием. Действительно, вот три страны, о которых речь шла сегодня, переживают большие проблемы, но эти проблемы разного рода. И вот если проблемы Украины можно, скажем, сравнить с такими затянувшимися и довольно серьезными болезнями роста, то Белоруссия находится в состоянии, если так можно выразиться, хронического заболевания. И, к сожалению, мы видим, что и Россия во многом с теми болезнями роста, которые страна переживала в 90-е годы, справиться не удалось. Точнее, от этих болезней страну нынешней ее власти стали лечить таким образом, что они перешли в хроническую стадию. Вот такой мой диагноз.
Спасибо, Андрей Застовцев.
Ну, если очень коротко, я бы сказал так, что у нас после распада СССР действительно образовались страны самой различной, так скажем, ориентацией, самыми различными общественно-политическими и экономическими устройствами. Это показывает, что СССР как бы объединял страны, которые представлены в рамках земного шара в самых разных уголках планеты, скажем, африканские и европейские в одной стране, и не мог не распасться в таких условиях. Я бы еще отметил последнее, что вот недавно, сравнительно несколько лет назад, экономисты и политологи ввели термин «транзитология». Она практически умерла, потому что переходных экономик нет. Мы все куда-то перешли, но в разные стороны.
Спасибо, Андрей Застовцев. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязунков. Вы слушали специальную программу «Час книги». Сегодня в нашей петербургской студии были заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин, политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и политический обозреватель газеты «Дело» Андрей Застовцев. Вел программу Виктор Рязунков, продюсер Виктор Смирнов. Сегодня в 18.07 в прямом эфире программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы «Декаданс». Гости – журналист Марина Королева, поэт Дмитрий Пригов, искусствовед Леонид Бажанов и профессор-проектор РГГУ по науке Дмитрий Бак. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи. Оставайтесь с нами.
Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов.
Активист НБП был доставлен в РУВД, где у него изъяли 13 листовок.
Кабинет Виктора Януковича не выделил средства на избирательную кампанию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам осталось только подойти к торнадо сзади. Это будет отличный вид.
Выход на пенсию, шаг в нищету.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир.